Я хочу немножко еще поговорить о нашей недельной главе Трума. И... Мы уже упомянули здесь, что первое, кроме самого пожертвования в храм, первый предмет, который был сделан в храме, это был так называемый Арон Брит, польский ковчег Завета. Это место, где были скрижали, место, где была Тора. Это было самое святое место в храме. Есть Кодыш и Кодошим, святая святых, а в ней есть еще Арон Брит. Надо немножко про это дело вникнуть. Когда мы говорим о самом высоком уровне святости, имеется в виду место Торы. Есть в народе Израиля есть три основы служения. Это то, что было в второй мишне, Пиркей Авот. Шимон Ацадик сказал, что мир здесь стоит на Торе, на служении или добродеянии. А Тойра, а Абойда, Гмут Хасадым, есть многие-многие аспекты служения. Но, при том, что эти три служения, они соответствуют трем праотцам. Добродеяние – это Аврааму, а служение – это Ицхаку, а Тора – Якову. Но Тана это устраивает первым – это Тору, не в хронологическом порядке. Тору. И надо это хорошо понимать, что Тора является основой всего. Мы не знаем, что такое истинное добродеяние, хесед, если не знаем Тору, которая об этом говорит. Мы не знаем, что такое служение, если не изучаем Тору. Известно, основное служение, это имеется в виду, жертвоприношение в храме. Это огромный раздел Торы. Просто огромный. И даже то, что касается то, что у нас осталось от служения, это молитвы, то тоже Тора и место Торы имеет совершенно важнейшее значение. Приводится в Масехет Брахот, что самое избранное место Торы, место во молитве, там, где человек учится, причем там, где учится сам. Есть точки зрения, что даже это предпочтительно учиться вместе, учиться без миньяна, чем вместе, где есть миньян, но он там не учится. Это Мы так не живем, мы живем, молимся в миньяне. Но надо знать, что есть такая вещь, это важность, тем более, когда здесь все вы находитесь в 50 метрах от места, где вы учитесь, не надо искать другие места для молитвы. Надо искать. Почему это так? Во-первых, скажу одну вещь. То, что мы читаем в нашей недельной главе, что Арон Брит, на нем были так называемые кукрувим, и как это по-русски кукрувим, не знаю, и голос Всевышнего, он спускался между них, а потом спустился дальше. То есть это было место Торы, которое было также местом раскрытия пророчества Всевышнего. По большому счету, самое максимальное, что у нас есть возможность прилепиться к Всевышнему, это изучение Торы, исполнение ее. Я объясню вам, Тора – это раскрытие воли Творца. Когда мы трудимся над Торой, как положено, и начинаем вникать и постигать внутреннюю логику Торы, и тем самым эта логика становится частью нашей собственной логики. мы прилепляемся к божественному разуму, божественной воле. Когда мы исполняем то, что мы изучаем, то не только наша голова, но и наш разум и сердце прилепляются к высшему разуму, но мы также освещаем наши тела, чтобы мы тоже прилепились к воле Всевышнего. И все это начинается с Торы. Есть только одна вещь, которая предшествует Торе, это принять на себя и исполнить волю Творца. Это то, что было на горе Синай. То, что нам надо постоянно возобновлять заново. И я хочу эту вещь объяснить. Эта проблема очень широкая, касается реально трудно выйти из категории людей, которых это касается. Объясню, что имею в виду. Есть в 6 главе Пиркей Авот, там есть такая брайта, где-то голос, отголосок Бат-Коль, она выходит в мир с места с горы Синай и вещает, что ой, это на всех языках ой. Ой лем лебриойс, ой будет людям, которые из обиды Торы. Что еще обида Торы? Я объясню вам, как я это понимаю. Мы ежедневно говорим, так это обычно народа Израиля, после Беркат Тора мы говорим Талмуд Тойра Кенегед Кулам. Это Мишна. Это Мишна и Брайта. То есть изучение Торы равноценно всему. Так вот, когда человек ищет себе какого-то служения, не то, что он обязан. Не то, что он обязан. Вместо занятий Торой, это относится к категории обиды Торы. Занимается чем-то, а есть вещи гораздо более важные, надо было заниматься. Где граница, это очень непростой вопрос. Я вам расскажу одну историю. История, она, хотя она говорит о одном хасидском дворе, но она касается далеко не только хасидских дворов. А многих их вообще не касается. Так, были хасидские дома, где Тора была на очень высокой, большой высоте. Была одна история. Был у Хатамсойфера ученик в Прешбурге, в его ешиве, который вдруг исчез. Был замечательный ученик, то исчез. Через какое-то длительное время он появился в ешиве, пошел на урок, задал вопросы. Хаим Сойфер очень обрадовался ему. После урока он подошел к учителю, этот ученик. А Хаим Сойфер спросил, я тут так не хватало, а где ты был? Тот, знаешь, насколько Хаим Сойфер сам ценит хорошую молитву, он долго молился, Хаим Сойфер. Долгой душой. Он сказал такую вещь, если бы раб знал, где я был, раб тоже туда пошел бы. Что он Микендер сказал ему? Я был в хасидском дворе, там очень хорошо молились. Очень хорошо молились. Я намекнул, что Хаим Сойфер, который так ценит и любит молиться, он тоже оставил бы ешиву и пошел туда. На это Хаим Сойфер сдержанно, но недовольно отреагировал. Сказал нам так, надо знать, где растапливают печку. То есть, знаете, вы еще помните, наверное, хотя не знаю, все ли помнят, но я еще помню. Русские печки на Украине, в Белоруссии, в России, неважно. Старые печки, которые растапливали дровами, углем и тому подобное. Помните такое? Я еще помню. Так вот, если была, была одна печка на две комнаты, то была печка, это отнесло тепло на всю квартиру. Возле печки было жарко, а дальше постепенно, чем дальше все было, сходило на нет постепенно. Вот изданий еврейства, оно включается очень много. Есть служение, есть добрые дела. Есть много-много форм образов служения Всевышнего. Есть много вещей очень индивидуальных. Надо знать, на чем все держится. Откуда идет тот огонь, то тепло еврейства, которое греет все. Это идет от Торы. То, что сказал Мартин Софер. А знать, где разжигают печку. Это намекает нам в нашей главе то, что действительно Тора, она была в самом святом месте, в храме. И это большое наставление нам, что если мы хотим восстановить еврейскую жизнь, надо восстановить изучение Торы. Я говорю, что это легко. Это нелегко. Я беру просто простой пример. Еврейство в Америке шло под откос, что она страшна, и сейчас еще идет, потому что не идет сейчас. Это самый большой процент смешанных браков – это Америка. Но там было где-то 100-120 лет тому назад, даже если 20, 85 лет тому назад, все страшный отрыв от Торы. Когда он остановился, когда начались там возникать ешивот, когда были там самоотверженные люди, которые восстановили настоящее еврейское воспитание. Короче говоря, когда в Европу, в Америку приехала ешива Мир, большей частью Шанхая, и рав Арон Котлер, его ученики основали ешивот Лейквуд, вот там еще был, ну там замечательный человек Абшага Менделович, который строил там места Торы. В Америку пришли великие Торы, как Моше Файнштейн, как Яков Каменецкий, Рудерман, Рубен Грозовский, то начало Пинхас Шайнберг, другие там еще, это падение начало останавливаться, и сейчас наоборот. Мир Тора в Америке цветет потрясающим образом. Просто потрясающим образом. И поэтому то, что говорил учитель Рав Штейнман, когда спросили, как можно удержать еврейскую жизнь за границей, он сказал, что необходимо в общине было место, где глубоко изучают Тору. Будет ешива, пусть будет колен, но наше место, где глубоко изучают Тору. Называется Лимуд Тора Беиюн. И, конечно, что чрезвычайно важно, касается каждого из нас, ну, вы, слава Богу, учись весь день, но не все этого достоились. Важно, какой удельный вес занимает Тора в жизни каждого из нас. Я объясню вам. Есть Асахат Брахот, еще в других местах упоминаю такое большое правило о достоинстве ранних поколений. Они делали Тору постоянной, а другие занятия второстепенными. То есть человек в этом мире, у него есть много вещей, которые он должен делать. У него есть тело, его надо кормить. У него есть семья, так он должен думать о содержании семьи и тому подобное. Есть у нас много. Только единицы, редкие единицы могут позволить себе жить, когда приводится к Сахат Брахот, что они молились только Торой, больше ничем совершенно. Это, мы так сказали, это был подход Рав Шимона бар Йохай. И нам сказано, что многие пытались так делать, но очень немногих так получилось. Имеется в виду современники Мишны и Талмуда, не про нас. Это были великие люди. Но даже те, кто не занимается еще другими делами, вопрос, в каком месте важности в их жизни занимает то время, которое он учится. Конечно, это надо хорошо поработать над этим, чтобы действительно место и время занимается то, самыми важными временами его дня, чтобы его ноги сами вели его место, где он учится, а голова была погружена в то, что он учит, и думал об этом и до занятий, и после занятий, а не наоборот, чтобы, знаете, он думает про биржу и про какие-то другие свои дела. Это вещь очень принципиальная. Хочу объяснить еще одну вещь. В той же главе у нас есть, кроме как счастья, изготовление Арона Брит, Ковчега Завета, есть там эти вот крувим. Крувим это были такие вроде бы, в русском пересказе, подобие ангелочков с крыльями и с лицами повернутых друг к другу. Смысл их был такой. Один из них намекал на Всевышнего, а другой народ Израиля. И их положение в Святой Святых зависело от отношений между народом Израиля и Всевышнего. Были ситуации, когда они поращивали, повернуты прямо напрямую друг друга против друга. А были, когда отворачивались. Об этом говорит подробно великая книга «Нефеш ха-Хаим». Говорит, что это связано с тем, как занимается Торой. Вот говорит, что есть там дискуссия в Масехет Баабатра, как изначально их установили, напрямую друг против друга или немножко в сторону направили. Вот, говорит, что безусловно, когда строили Ковчег Завета, их установили друг против друга напрямую. Почему? Потому что в пустыне не было необходимости работать. Был ман, а одежда не портилась. Поэтому изначально это было время, когда все должны были учиться, как обещали бар Йохай его ученики. Я бы стоял в пустыне. Вот при Шломе, когда строили храм, там тоже строили крувим. Там было две пары крувим. Одни были на Арон ха-Брит, то, что пришло еще из пустыни, а второй поставили на землю, они там было две пары. В чем смысл в другой раз, Бенедер? А там это было время, когда уже занимались также жили путями земли, занимались заработком. Но там были установлены крови, не друг против друга немножко. Косясь в сторону. И меня одна вещь там поразила. Нефеш ха-Хаим, который эту тему обсуждает, говорит, все зависит от того, как люди занимались Торой. Почему? Здесь много форм. Еще надо стать напротив Всевышнего постоянно. Когда мы говорим каждую браху, когда мы молимся, что касается именно Торы. Я пришел как бы вывод очень принципиальный. Это наша недельная глава. Кроме стали вместе была Тора. Именно отношение нашего народа к Торе Всевышнему, оно определяет, насколько мы стоим лицом к лицу к Всевышнему. То есть есть один такой стих, приводит Маама Сэмит Шаббес. «Масир озно мишмоя тойро гам филоса таева». Кто-то как бы отдаляет свои уши от слушания слов Торы, и его молитва отвратительна. Я объясню, почему. Когда человек слушает Всевышнего, так Всевышний слушает и его. Когда человек не хочет слушать Всевышнего, так что он хочет? Всевышний слушал его. Ты мне слушать не хочешь, говорит Всевышний, я тоже не слушаю. Поэтому основное установление нашего народа буквально к лицом к Всевышнему относится к тому, как наш народ относится к Торе. Поэтому надо всем извлечь эту Тору из недельной главы, постараться погрузиться в Тору, искать ее, внимать ей, обращаться к ней и расстроиться в силу этого также и многих других благ, так как то источник всех благословлений. Сейчас расстроиться, что Всевышний и нас слышал. Всего хорошего.